Итак, здравствуйте, люди. Мы наконец начинаем. Еле собрались. Сегодня будет такая очень ценная лекция. Она будет называться «В чем ценность жизни?». Вот как по-вашему, в чем ценность жизни? Сразу, да. А то все я рассказываю. Вы расскажите что-нибудь.
Ну, насколько я понимаю, ценность жизни.
В чем?
В самой жизни.
Нет, это увиливание от ответа.
Жизнь.
Простой вопрос, оставит в тупик, да, жизнь. Вот все что-то дорожат жизнью. Есть люди дорожат, есть не дорожат, есть вообще самоубийцы, да. Есть, ну, по-всякому. Да, я забыл самую главную мантру, что мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания. Так что, что я буду говорить, это мое мнение. И трактовать вот то, что я говорю, могу только я, как автор. Потому что право трактовать принадлежит исключительно автору. Вот. В общем, сегодня жизненная... Чтобы мы ценили эту жизнь. Ценили. Она бесценная, но есть не ценят. Мы обычно вот... На чем есть ценник, мы говорим, о, это дорого, это недорого, а бесценное, мы как вроде, оно ну, будет рядом всегда. Но жизнь уходит, здоровье бесценное уходит. Очень многие, вот, здравствуйте, очень многие вещи, которые мы абсолютно не ценим, потому что их, ну, купить нельзя, бесценные, мы ими пренебрегаем. То есть мы всякое вот... Всякую шелуху почитаем, а все хорошее вот теряем, а потом эта шелуха не помогает. Вот. И эпиграфом я бы хотел такой, был такой Уильям Шекспир, знаете такой, да? Ну такой умный дядька Шекспир. Так он сказал, это в какой-то там книжке своей, «Самолюбие, государь мой, не такой гнусный грех, как самоуничижение». Некоторые говорят, так что я... Да что я, вот кто-то там, а что я? Вот самоуничижение – это гнусный грех, он говорит, это Уильям Шекспир. А дальше он говорит, это ж не все. Кто уважает себя, тот в безопасности от других. Он носит кольчугу, которую никто не может пробить. Ну, это так только вот такой... Такой Шекспир мог выразиться. Итак, в чем ценность жизни? Вопрос может показаться риторическим, но тем не менее, в чем? Вот разобьем этот вопрос на два раздела. Во-первых, ценность жизни, вот моя ценность жизни для меня самого. Вот кто-то там не хочет умирать. Я знал одного человека, который был в таком инвалидном кресле. Он, во-первых, инвалид, во-вторых, он все органы изношенные, то есть он себя там не щадил, гулял по полной. И он знал, что и врачи сказали, тебе там осталось вообще чуть-чуть. Вот. И этот старик, который постоянные боли, мучения испытывает, сидит вот так вот, еще у него Панкерсона там это, хочется жить, думаешь, некоторые говорят, а я многие знал, когда ж уже сдохну, сколько мучиться, самоубийство типа грех, а вот болезнь его мучает, от него толку никакого. Неудобства окружающим, некоторые просят смерти, а некоторые вот держатся за нее. То есть вот этот ценит жизнь, а этот не ценит жизнь. А сколько самоубийств молодых ребят, 20 лет, у которых там и здоровье, и все, экипировка, что-то у него там пазлы не сошлись, там или любовь несчастная, или какой-то проект, и он там в петлю, понимаете? То есть получается что? Получается... А есть такие люди, которые то вот кшатри, как же они там говорят, лучше смерть, чем бесчестие. То есть есть люди, категория людей, для которых есть что-то важнее их жизни. То есть когда они живут, они вообще живут, получается, как не для себя. Получается, не для себя. Ну, это вообще финал апофеоз, это самые такие, вот они как раз и живут. То есть я не помню, кто сказал. Если ты живешь для себя, ну ты вообще не живешь и живешь зря, и пожалеешь в конце. Если живешь для других, твоя жизнь будет продолжаться. Она ну, не кончается. В общем, мы из этого делаем вывод. Это мы половину рассмотрели вопроса. Как сами люди относятся к своей жизни? То есть она варьируется от нуля до самого дорогого. Родину продам, только не убивайте. Вот такое. До самого дорогого. То есть самое-самое и вообще ничего это. А как варьируется жизнь? Вот, дорогая ли мне жизнь моей жены? Конечно, дорогая. А детей? Да, конечно, всех порву там, да, за детей. То есть есть люди, которые вот не я, не мое тело. Ну, с родственниками там все понятно. А некоторые говорят, когда же сдохнешь, понимаешь? Некоторые, когда кто-то умер, слава Богу, все облегчение испытали. Вслух не говорят, но не улыбаются, но...
Если человек мучился, то, конечно...
Не, я когда других мучил. Когда других мучил. Есть люди, которые вот они померли, там вообще никто не заметил. Никто не заметил. То есть как мы относимся к жизни другим, как мы оценим. А есть люди, умирают, это трагедия для тысяч людей, там миллионы людей скорбят. Там, вот когда видели, там Цой погиб, да, и там все заборы были списаны. Цой, мы с тобой, там, да, а Высоцкий. Как хоронили Высоцкого, так только Ленина хоронили. Больше никого. Высоцкого это. И это было, как-то вот народ не снимали специально, какой-то француз, по-моему, снял это все. Потом у него за большие деньги выкупали эту запись. Там, все улицы были битком.
Ну, это Манечка, да. Самые близкие это родственники, которые...
Ну, сказать, неважно, там, Че Гевара, там. Ну, вот есть такие люди, которые, когда мы узнаем, что они там тело ставили, перешли дальше, мы чувствуем, вот, осиротели. Вот пока он был, как-то вот было лучше. Некоторые, когда там Брежнев умер, некоторые думали, что вот пока Брежнев, будет Советский Союз и все такое. Ну, не так, конечно. Советский Союз кончился со Сталином. После этого потихонечку пошло все под откос. Вот. А, ну, не сразу, потому что Сталин там сделал большой задел на будущее. По инерции еще вверх там шло. Вот. Ну, неважно, ошибаются люди, не ошибаются, но некоторые люди... Некоторые жизни людей им важны. То есть из этого мы делаем вывод. Ценность не только нашей жизни, но ценность других жизней варьируется тоже от нуля до там, бесконечности.
Так а если мы сталкиваемся с этими людьми? А если мы не сталкиваемся?
Если даже не сталкиваемся. Если сталкиваемся тоже. Если сталкиваемся. То есть смотрите, давайте опять перейдем на себя. Вот. Ценим мы свою жизнь или нет?
Ценим.
Вообще считается, жизнь это тебе Бог подарил ее. Да. Вот не подарил бы, и не родился бы ты, и ничего бы не знал. И вот такой подарок. Если ты кому-то что-то подарил, а он это посмотрел, так, ну интересно, и там в шкаф задвинул. Там вот. Вот, вот. Я бы обиделся, наверное, да, если с моим подарком так. Потому что, наверное, он меня не любит. Потому что подарок напоминает о... Дарители. И вообще то, что мы живем, мы от этого Бога должны помнить. Да мы об этом не помним. И как следствие перестаем ценить его подарок. Думаем, даром не ценится даром. Вот когда... А потом теряем из этого дара какие-то его составляющие. Здоровье, какая-то экипировка. И вот за вот эти частности мы потом... Так, дрожим, а вот самое главное – жизнь. Потому что если жизни не будет, зачем тогда все остальное? Зачем тогда здоровье, если жизни нет, да? Как в этом, место встречи изменить нельзя. Там этот Шарапов попал в банду. И этот главарь говорит, а здоровье тебе не пригодится уже, дорогой. Мы же тебя сейчас не больно зарежем. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Здоровье тебе уже не нужно уже здоровье, когда жизни нет. Не нужно вообще ничего. И вот прежде чем... И смысл в чем? Наша ценность, то есть мы ценны, считаем мы это ценным или нет? То есть я вам говорю вот сразу, как аксиоматично. Жизнь это очень ценно. Жизнь это самое дорогое все, что есть, потому что в тебе проявляется вот эта Божья сила. И эта ценность не снижается из-за того, если ты эту ценность не видишь, и если кто-то другой эту ценность не видит. Она не снижается. И сейчас вилочку, это я видел один такой ролик, там какой-то негр, он такой мотивационный менеджер. Он брал доллар вот так вот, он говорит, сколько стоит эта бумажка? Все говорят, там доллар. Он так пфу на него, потоптал вот так вот, смял, говорит, сколько оно стоит? Все говорят, доллар. Он говорит, понимаете, и ваша жизнь такая же. Как бы вы ни выглядели, она ценная, то ну доллар это доллар, там инфляция, все дела. А ваша жизнь бесценная, потому что все, что Бог дарит, и оценить нельзя. Его подарки вообще ну, ни с чем не сопоставимо. Что вы хотели спросить?
Я хотела спросить, как мы ценим, да, жизнь, почему мы ее ценим? А если бы она была вечная, мы бы ее ценили?
Ну, во-первых, она и так вечная. Я даже более скажу, ну вы вообще все рассказали, мне больше нечего говорить, я ухожу. Когда мы понимаем, что она вечная, мы ее и ценим. Пока мы не понимаем, что она вечная, у нас страх и все такое, мы ее не ценим. Потому что бояться за свою шкуру и ценить жизнь – это разные вещи. Разные вещи. Потому что мы что такое оценить как бесценное? Значит, не продам ни за что. А те, которые как бы ценят жизнь, ну, материалисты там, которые за свою шкуру там продают все, предают всех, они продают свою жизнь за что-то. Вот за ма, продают. А я не продам. Не продам. То есть я готов, да, убивать. Но когда человек понимает, что он... И вот отсюда благородство и все такие дела, которые работают в одностороннем порядке. Вот... Дела, которые, вещи, которые поступают нам от Бога, они работают в одностороннем порядке, независимо. Вообще, они, на них это клеймо такое, независимость, свобода. Я люблю настоящую любовь, независимо от того, любят меня там или не любят. Я прощаю кого-то, независимо от того, что там... Если я прощаю, потому что он исправился, это не прощение, это не по-божески. Это по-материальному. Ну да, ты это что-то. Это механические такие, это может делать калькулятор. Для этого жизни-то не надо. И очень многие вещи, которые односторонние, вот они самые, они невидимые, их не видно. Но это не значит, что они невещественные, они самые вещественные. Потому что если их убрать с жизни, вот с нашего бытия, жизнь теряет все краски. Будет все правильно, но скучно и до в петлю полезешь. Вот такие вещи. И прежде чем вот нырять в эти... Вот мы можем себя не ценить, да, но мы очень ценим, если нас там ценят или не ценят. Подхваливают нас или не подхваливают. Заметили, да? Вот нам очень нужно одобрение изнутри. Сами себя не ценим. Ну, я не помню, кто-то сказал, типа этого Уильяма Шекспира, пока вы себя не будете ценить, когда ты не будешь ценить себя, пока ты не будешь ценить свое время, то вы, во-первых, с ним ничего не сделаете, и вас никто ценить не будет.
А еще у меня вопрос.
То есть да.
Вот люди, бывают просаживают какие-то там дни, там, года, а потом жалеют о том, что они это упустили время. И они не оценили то, что могло бы что-то пользу принести. Вот что этим людям делать? Как вот спросить, наверное, как-то Создателя или там Господа спросить, кто как обращается, что мне делать на следующий день, что-то в пользу для кого-то и для себя, чтобы оценить то прошлое, которое останется. Чтобы
ну да, так оглянулся, жизнь пролетела, вспомнить нечего.
Да, да.
Зачем жили, да.
Особенно старички.
Да, такие люди, да, такие люди. Вот. Ну, вот сейчас жизнь искусственно деградирует, вот она деградирует стремительно-стремительно, образование там порубили, там, как там, культуру то же самое, она развращает народ. И поэтому многие вещи приходится мне тут доказывать с пеной у рта, ну, элементарные вещи, которые раньше люди знали и так. Без религии, без философии. Вот. Это как вот, например, одна женщина постирала кошку в стиральной машинке, но она там умерла, кошка, она подала в суд, почему не написали в инструкции, что кошек нельзя стирать. То есть тут люди настолько приторможены в этом состоянии, что приходится им... А я вот для сравнения прочитаю вам из того Советского Союза 30 лет назад, что говорили обыкновенные школьники. Это бьет все философии, они и так знают, вот я сейчас прочитаю. Сочинение, я нашел сочинение, прям так называется, «В чем ценность человеческой жизни?». Вот пишет девочка, «В чем ценность человеческой жизни?». Это, потом мы нырнем, конечно, в глубины философии, религии, эзотерики, теогнозии потом. А вот пишут без всяких вот затей. В чем ценность человеческой жизни? Наверняка, что у каждого человека есть свой ответ на этот вопрос. Я считаю, что ценность жизни – это прежде всего то, чего сумеет человек достичь на протяжении жизни, добиться каких-то высот. На мой взгляд, у женщин ценность жизни отличается от мужской. Каждая женщина непременно должна стать матерью. Целью материнства является воспитание хороших детей, которые потом и будут составлять опору общества для нашей страны. Это и есть главным образом в жизни каждой мамы воспитать достойного ребенка. Человеческая жизнь очень коротка. Мама говорит, ну если человек так пишет, наверное, он не сильно... Мама говорит, что время пролетит очень быстро, не успеешь оглянуться, жизнь уже прожита. Вот именно поэтому и надо прожить достойно, чтобы за вас не было стыдно нашим близким людям. Ценности в жизни разные, но они должны быть только во благо. Если вспомнить Вторую мировую войну, ага, понятно, когда писалось, да, то можно с уверенностью сказать, что на тот момент у людей были реально полезные и очень четкие ценности в жизни. Они боролись за жизнь, за свободу, за наше будущее. Благодаря им мы им сегодня и живем на белом свете. Мы должны это ценить и сделать все для того, чтобы наше будущее было светлым и чистым. Школьница пишет какая-то, да? И я могу вот эти простые слова перевести на очень умные, и вы будете просто в шоке, какие-то откровения.
Немножко так есть, я помню, один мудрец писал, да. Или Твен, или кто, что надо сделать так, чтобы не стыдно было, конец интересный, не стыдно было прожита твоя жизнь. Вот что-то похоже с этим вещом.
Ну это у Николая Островского, жизнь надо прожить так, чтобы тра-та-та-та-та-та-та не было... Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Мучительно больно, да. Это речь там Павки Корчагина. Вот. А вообще, цель жизни конкретно человека. Конкретно человека в Бхагавад-гите вот написано. Вот такая книга из Бхагавад-гиты. Не могли бы мне принести Бхагавад-гиту вот там вот? Желательно красную. Ага, вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, спасибо, да. О, да, это правильная Бхагавад-гита. Вот это правильное, тут все по-честному написано. А вот в синей там неправильно. Вот здесь вот написано, что в комментарии, правда, не в основном стихе, написано, что каждое живое существо, воплощенное, оно является храмом Божьим или аватарой. И цель каждого, написано, живого существа, хоть змея подколодная, она может стать аватарой, то есть воплощением Бога. То есть есть минимум и максимум. И вот этот вот это весь секрет. Пока ты храм Божий, а в храм Божий можно таких бомжей напускать, в смысле бесов. Вот бесы это вот бомжи, которые начинают и тебе диктовать, и ты говоришь, ой, от греха никак не могу избавиться, я так его хочу. Не ты его хочешь, это там они заседают, проголосовали, куда тебя вести, и ты идешь и думаешь, что это сам решил. Это как апостол Павел говорит, вот, что бедный я человек, вот что хочу, не делаю, а что не хочу, делаю. А если уже делаю, что не хочу, то уже не я делаю, а живущий во мне грех. Про бесов не говорил, хотя гонял. Вот. А живущий во мне грех. То есть он живой, реальный. И вот поэтому вопрос чистоты, вот нечисть, нечистая, помните в фильме? Ой, нечистая, нечисть. Если человек... Но он еще не аватара, но он движется в этом направлении, вектор, то есть любовь называется. Делает то, что хочет, честно. То, что хочет, то, что любит. А если он выбрал делать то, что он не любит, а выгодно и для тела хорошо, тогда это вожделение. Тогда бесы туда. А так Бог не увлевается, и он возрастает. Его духовное тело, оно, кажется, растет. Большая аура у этих, у которых там духовное тело. Власть, влияние у людей – это духовное тело. Это те люди, которые рисковали больше. И вот куда человек движется. И стать аватаром, а не просто храмом Божьим, вся ценность человеческой жизни в том, чтобы проявить себя в себе Бога. И больше никакой ценности нет. Потому что все остальное умрет, забудется, ну и просто не будет его. Все остальное умрет и забудется. А это останется. Это вот, вот есть книги вот там сзади вас, там Шримад-Бхагавата. Это похождение Бога в нашей Вселенной вот за последние там миллион лет. Понимаете? И те, кто участвовал, он не сам по себе там ходит, он участвовал в каких-то в телах там каких-то. И вот кто себя зафиксировал, они там в вечности остаются. Все остальное утилизируется, память стирается, вроде и не жил. Практически это...
В прошлой жизни ты кем-то был и что-то знал, что даже не надо книги читать, ты уже что-то знаешь. Но бывает такое, да?
Да. Бог говорит, я знание, память и забвение. И ты помнишь только то, что если ты сделал по его указке, то есть рискнул. А все, что ты, вся твоя трусость и все твои мерзости забываются, стираются. Ну, как вот грязь мы убираем там в комнате, да, убираем и не сильно об ней жалеем там. И правильно. Но если у тебя кроме грязи ничего не было, практически это смерть. Практически даром прокатился, даром это. И тогда вот обидно. И потом ты смотришь, твои сверстники вон уже где, а ты вот тут еще. Потому что у тебя не было опыта жизни. Мы рождаемся в... В системе рабства. И нам уже сразу рассказывают с рождения, вот надо так, так, так. А это не жизнь, это выживание. И мы это выживание считаем жизнью. И есть люди, которые никогда жить и не начинали за всю свою жизнь. И умерев, они еще и не жили, получается. И поэтому там как памятник, одна дата, вторая и вычеркнутая жизнь. Про них никто ничего не знает. Никто не знает. И им тоже не очень. Потому что, ну, про чистилище мы не будем говорить, да? Не будем говорить. Итак, поэтому «Момента море» кто переведет?
«Момента море»?
Что такое «Момента море»?
Это типа пришла волна и ушла?
Нет. «Момента море», я из Википедии зачитаю. Это «помни о смерти» или «помни, что придется умирать». Это латинское крылатое выражение в древнее. Я первый раз это выражение увидел в «Приключении Шурика», когда кавказская пленница, когда им пришли делать от ящера уколы, и врач сказал это «моменто море», «помни о смерти», что ну надо же это. А Никулин сказал «моментально в море», то есть перевел по-своему. «Моменто море» латинское «помни о смерти». И вот тут написано, в Древнем Риме эта фраза произносилась во время триумфального шествия римских полководцев, которые возвращались с победой, ну, чтобы не заносились. То, ну, помрешь, и что от тебя останется? Поэтому, ну, делай дела какие-то. Дела гордости, они тоже будут утилизироваться. Так вот, понимая это момента моря, когда ты понимаешь, что однажды тебя в море, момента, да. Ты автоматически по-другому станешь жить. Трудности, и вот трудности, которые вот нам кажутся, они уже как бы не трудности вовсе, а твое призвание. Вообще все призвание состоит исключительно из трудностей. Если просто по течению, вот экипировка, и ты ничего не делаешь. Выживаешь, это значит выживать, это значит избегать трудностей. Трудностей, избегать опасностей. Но если ты им радуешься, и это твое предназначение, вот тогда все хорошо. И получается, вот ты уже такой и объемный. Вот люди, они, которые вот трудности не проходили, вот все у них вот гладко-гладко, там повоевали люди, они отсиделись в погребе, там что-то, ну, против власти какие-то революции, они отсидели, о, фу, пронесло, нас не тронули. Они какие-то плоские. Это мне вот, у меня такая ассоциация, вот, вот как вот мы там на дне проходим, там надувные круги, вот эти, знаете, да, они такие плоские, их надуть, что они так раз объемные. И вот эти люди, которые проходили трудности, они какие-то объемные, что их жизнь наполнена. А эти вот так просто обозначены, как вот такие, как наклейки на стену, и вот такие плоские, никакие, не наполненные ничем, жизненным воздухом, не наполненные. Что, что?
Бывает, вот люди, вроде бы с ними ничего не случается, но они как-то для определенного момента бывают нужны в этом мире. Да. Что-то вот сделать такое благо, чтобы, ну, осталось для кого-то или для себя.
Вот спасибо. Те, которые люди веселые, то есть они в хорошем расположении духа. они как-то вот легко все воспринимают, потому что, ну, говорится, что во всех вещах, что с нами случается правильно и неправильно, виноваты пять вещей, и одна из них Бог, Дух. И вот это, если Дух с тобой, то ты ничего не боишься, и от этого ты веселый. А если ты там, скажем так, не веселый, ты без Духа, ты как был плоским, так и останешься. Когда начинается, ну, какая-то волна, какой-то цунами, что-то вот твой выход называется, да, на сцену, которые грустные, они как с оглядкой, они что грустные-то? Потому что, ну,
радоваться нечем.
Не то, что радоваться нечем. Мы радуемся свободе и безопасности. И вот когда ты с Духом, ты тогда в свободе и в безопасности. Тогда они идут. Это симптоматика. Улыбчивое там лицо. И поэтому все хотят выглядеть хорошо на фотографии. Но какой-то самом деле, когда ты приходишь домой, тебя никто не видит, посмотри в зеркало на себя. Вот ты вот это настоящий, который ты людям там показываешь. Потому что ты показываешь наружность. А нутро, и нутро, оно все равно вылезет, рано или поздно. Именно в таких вот форс-мажорных, и все скажут, о, типа, можно прятать, но бесконечно прятать не получится. И вот про лицемеров, про наружнее и внутреннее. Я прочитаю из Библии про фарисеев. Про фарисеев. Собрались к нему фарисеи, и увидев некоторых из учеников его, евших хлеб неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. Потом спрашивают его фарисеи-книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, Иисус, пророчествовал о вас лицемерах Исаия, вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш. Ну и не то, что... А там Иисус призывал к антисанитарии, он говорил, это не главное. Это не главное. Потому что если есть здоровье, ты из земли возьмешь и съешь, и ничего. Если нет здоровья, ничего тебе не поможет. Никакая стерилизация. Внутри должна быть чистота, огонь гореть, огонь очищающий. Только огонь очищает все. Если люди без огня, то есть без духа, то ничего не поможет. Заболеют на ровном месте. И сказал им в ответ, пророчествовал вас в лицемерах Исаия, вы оставив заповедь Божию. А какая заповедь Божия самая главная?
Не
бойся. Не бойся. Ну, или не боись. Не бойся. Вот, если мы берем Библию, 363 раза написано, не бойся. Да любите друг друга там 1-2 раза. А не боись написано 363 раза. Это самое главное. И это в других писаниях тоже написано. Бог везде одно и то же говорит. Не бойся. Если ты боишься, то это симптоматика того, что ну, страх бежит от лица Божия, что ты не со мной. Не со мной. Давай, я же твой друг.
Телефон где?
Вот там. Нашла?
Да.
И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, а равно отравить, головная боль, несварение желудка, понимаете, надышался ты ничем. И есть люди, вот их там травят, а им хоть бы что. А есть люди, там кто-то чихнул рядом, и он уже в панике. Понимаете? Ничто не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Вот. Потом он всем рассказал, потом они зашли в хату, а ученики сказали, что это было? Ты о чем? Ты о чем? Ученики спросили его о притче. Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Я же думал только вот те, неужели вы? Неужели вы не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем и очищается. А вот в сердце войдет, застрянет. Это все только за чрево, да? А за сердце что-то забыли. Это недавно, ну, дети у меня баловались, и там, там острым гвоздем попала вот сюда, Алисе. Я говорю, ну, иди, надо как-то успокоить. Когда я Алисе начинаю говорить что-то умное, она сразу успокаивается. Вот. Я говорю, так, это линия, ага, линия, это линия жизни, линия ума, линия сердца. И Влад подходит, говорит, а линия желудка где? Я говорю, не знаю, не слышал в хиромате, что была линия желудка. Понимаете, они вот желудочные, вот эти вот. Сердце, вот нету линии желудка, понимаете? Вот главное. А чем очищается всякая пища? То есть выходит вон из желудка, так что не беспокойтесь. Ну, вырвется во всяком случае. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, сколько там. И все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Это от Марка было. И все казалось бы ясно, все казалось, но бытует мнение, что наши проблемы имеют источник извне. Это какие? Соседи неправильные, начальник злющий, родственники коварные. Вот откуда тьма приходит в мою жизнь, понимаете? Иисус говорит, оно вообще не оскверняет, это значит мешает жить. Мешает.
Человек сам от себя идет от него такое, и он сам себя...
Такое. Кажется, все проблемы, они наши проблемы. Исходит, и потом мы этой блевотиной, как там собака, каждая собака возвращается на свою блевотину. В священных писаниях такие, ну, колоритные иногда встречаются выражения. Вот. Мы сами идем, или это вот это Библия, а в ведической литературе говорит, что человек кармический, он как свинья. Он вот идет, что-то ест, сзади него выпадает. Он идет по кругу и свои какашки снова ест. Вот свиньи, они способны еще раз, на второй раз круг пойти. И ходят по кругу, вот круг самсары. А если я живу, это если я живу желудком, вот, это самсара. А если я живу сердцем, а сердце это то, что мне Бог говорит, я это делаю, значит я иду вперед и никаких какашек я не ем своих. Это значит я не имею... кармических реакций, ни хороших, ни плохих. Я имею свежее. Свежее, то, что Бог дает, называется просад. Кришнаиды говорят, просад это вот на алтарь там предложили, какие-то финтифлюшки ты поел. Нет, просад это новая мысль, новая идея, ну, обновление жизни, просад, новое. То есть, никто этого раньше не носил. Никто это не какое-то пережеванное. Он тебе, и ты вот как оригинал становишься. Ты тогда становишься самим собой. Ты перестаешь быть вот этой свиньей, вот этим нечистым там животным. Да? Ну вот, и ну, говорится, что тьма приходит от соседей, от нас, от плохого начальника, от какой-то юстиции ювенальной, от каких-то сатанистов. Нет. То есть и даже вот в мультике там Простоквашино кто-то смотрел, да? Там был такой интересный персонаж, почтальон Печкин. И он говорит, вот я что злой-то был? У меня велосипеда не было. А вот велосипед появился, я сразу добреть начинаю. И мы думаем, вот если бы нам чуть зарплату прибавили, мы бы сразу добреть начали. Или там, ну, кто что, да? Но Иисус говорит, что велосипед тут вообще ни при чем. Что, ну, сделать свое нормальное окружение, и все станет хорошо, это иллюзия. Это вот всякие религиозные секты, я их называю атеистические религии. Они вот, что они делают? Они промаливают проблемы. Промаливают. Давайте соберемся, хоровод, или там во имя Иисуса Христа, чтобы там... Вот эти вот сатанисты, чтобы им там пусто было. Или что вот такое. А вы сами-то что? Ну, чем они отличаются от вот этих вот Или чтобы войны не было. Войны нет, иди там воюй, или что-то договаривайся, или там созвонись, что-то делай реальное. А понимать так из-за угла, чтобы самому там не светиться, потому что вот это тело жалко, они, то есть те, которые боятся за свою жизнь, вот как это ни парадоксально, а именно они своей жизнью не дорожат, они не живут, они существованием своим дорожат, но жизнью не дорожат вообще, то есть они не живут. Вот было время пожить, а они в это время просуществовали, вот провтыкали в что-то такое. И вот они там много ритуалов что-то делают, но это, в общем, все напрасно. В том числе даже, вот, и вот мы думаем, как почтальон Печкин, где бы найти тот волшебный такой велосипед, сесть на него и куда-то в страну без чудес, чудеса, где там нет злых соседей, там одни ангелы, и все чудесно. А тут я один чудесный, а вокруг что-то никто не чудесный. Вот я что-то случайно попал. И все это входит в меня и меня оскверняет. Мало того, они еще здесь соседи там и окружение меня нагло не уважают. Вот не уважают, они нагло меня и говорят даже об этом. Я даже, некоторые говорят, вот я прихожу в какое-то окружение и прямо чувствую, что они обо мне плохо думают. Вот прямо проникают вот без санкции в мозг. Тут я могу как-то остановить, они вот. Вот это бесноватые уже люди. Люди, ну. И я так, и вот один человек говорит, я такой весь день в напряжении хожу, держу обороны, воюю за свое уважение, и там всякие там у психологов очень много. И что? Хоть кому-то это помогло, хоть раз. Обычно это переходит просто в хроническую форму. Хроническую форму, если я не ставлю вопрос ребром и говорю, что же такое, а начинаю вот этими ритуалами, расстановками, психологическими вот этими штуками, это переходит в хроническую форму, мой порог утончается, и утонченный порог очень похож на добродетель. Я начинаю им гордиться. Меня унижают, мою жизнь унижают, я существую. Я такой существующий и гордый. Да.
А в стране зеркал это не подходит, вот это когда-то я слышала такое, в стране зеркал там разные. Вот это характер, типа, вот это вот, что-то такое вот.
Ну да, да.
Что-то подходит, да?
Я ж кроме себя никого не вижу. Ага. Если материалист кроме себя не видит. Почему? Потому что его взгляд устремлен не туда, он это, он болен нарциссизмом. Ага. Он любит не. Любить жизнь – это любить все. Это Богу любить все. И его там этих сыновей, дочерей. А не любить Бога, или, то есть вообще не любить – это любоваться собой. Я люблю себя. А вернее, вот это вот творение, которое что-то должно делать, но я просто вот его сохранить и, чтоб, и подольше. И вот когда я смотрю на себя, куда бы мои глаза не были направлены, я вижу себя. И поскольку я иду не в сторону Бога, то есть не улучшаюсь, а ухудшаюсь, и мне эти ухудшения, которые вот, ну, показывают, то в одном человеке, то в одном, то это как вот машина, что-то там застучало, да, и мы, орган слуха говорит, о, вот там какая-то неисправность пошла, или какой-то прибор показывает, там масла не хватает, или там обороты какие-то не такие, и вот нам сигнализирует, что у нас это просто обрушивается жизнь. Одна позиция за другой. И эти позиции нам показывают другие. И мы думаем, что если мы их исправим, у нас здесь перестанет стучать, и машина наладится. Не наладится. Такая штука. Итак. Ну, люди серьезно все-таки думают. И даже пишут рефераты, что извне к нам приходят какие-то проблемы. Поэтому надо купол сделать какой-то. Или в какое-то яйцо себя завернуть. Или что-то, понимаете? Вот, ну, пассивно реагирующая, оборонительная такая позиция. Мне хочется задать вопрос, ребята, а как же быть с законом кармы? Где, вот, ну как же быть с законом кармы? Вы же в него верите? Они говорят, да, это вообще их самый главный фундаментальный закон. Но когда доходит дело до них, я говорю, ну как же, вот этот ваш обидчик, вот он обидел, он живет припеваючи, а ты живешь плохо. Где закон кармы?
Я думаю, что если человека простить, то это вернется назад, будет тебе лучше, чем он.
Эти люди они, ну, две более тонкие вещи, чем ближе к Богу, тем тоньше, они их просто не отслеживают. Почему? Потому что их тело является магнитами, они самые проявления, которые можно прибором там замерить, да. Это как я когда-то вот рассказывал историю много раз, когда там ситуация, муж-алкоголик, дочь проститутка и женщина, которая там сказала себя, я святая в аду, и она болеет онкологией, вот-вот умрет. И раз уже операцию делали, вторую операцию, я сказал ей, что ваша болезнь системна, болеет вся семья, просто тот алкоголизмом это пошла там гулять. Вот. Этот все пропивает, это, ну, просто свою жизнь напшик. А виновата, говорю, ты, потому что они счастливы. Он напился, и ему нормально. Она гуляет всеми ночами, у нее столько долларов на кармане, ей нормально. Несчастна ты, что у тебя вот это твое царство расползается, тебе никто не слушается. И поэтому ты скоро умрешь. Ты убила две жизни. После этого она выздоровела, тут бросил пить, и это сошла с панели, устроилась на работу. То есть виноват тот, кому больно. И если мне больно, а мой обидчик хохочет, виноват я. Это я изрыгнул вот такое вот сюда. Вот моя какая-то мотивация, и вот там вот это получилось. Мой мотив, мое отношение к жизни, мое видение, мое зрение. Вот. Есть такой закон Юнга, не закон, а слышали, да? Закон Юнга, что зрение по ведической традиции это не просто сбор информации, но это делание. Поэтому есть такое понятие сглазить. И наблюдатель активно влияет на все, что происходит где-то. И вот ты что-то думаешь, ты это видишь, даешь свою оценку, и там реально это происходит. Это происходит, оно трансформируется. Вот так мы творим. И потом оно, творение всегда, извините, возвращается к Творцу. Вот. И мы это имеем.
Да. Стыдно за других, например, за своих друзей. Это к этому или нет?
Ну да. Мне стыдно за себя, стыдно за семью, стыдно за свое общество. Потому что я...
В определенной ситуации.
Да в любой ситуации. Если я себя отождествляю, что вот мы с ними рука об руку, ну стыдно, да. Стыдно. Вот, например, был такой фильм, еще советский, «Премия». Когда пришел бригадир, отказались от премии. И вот идет партсобрание, и тут по телефону выясняется, что несколько человек премию получило все-таки. И он тогда, так, все, вопросов нет. Ему стыдно за своих. Учителю должно быть стыдно за своих учеников. Родителю должно быть стыдно за, ну, когда вот близкие такие, за детей. Детям иногда может быть стыдно за родителей. Вот так вот. Учителю, ну и так далее.
А вот само слово «стыдно» – это духовное состояние или физическое состояние?
Духовное. Духовное. Когда человек в состоянии стыда, он становится на этот момент, пока это стыд, тревая, становится святым. И тогда причинно-следственная связь рвется. Стыдно – это такое покаяние. Меня покаяние накрыло. Я понимаю, это Бог мне дал, вот оно что, что этого ну, не может быть. Ну, например, когда ко мне приходит больной, я ему рассказываю, как вот жаворонком там пою, все хорошо, он да, все понимает, и пока слышит меня, ему хорошо, потом уходит, и ему опять там, он говорит, давай еще поговорим, когда мы говорим, нехорошо. Но были несколько, ну, немного, ну, 20-25, когда прямо вот пока мы говорим, в это время он прям, там вот у одной женщины была рак груди. И она так, ой, говорит, что-то загорело, ой, говорит, мягкая, аж была аж твердая. Она пошла, там левая грудь, пошла, проверилась, нет никакой онкологии. Я выписал все вот эти вещи, когда исцеление было мгновенно, и что там было общего? Совершенно разные. Один ходить не мог, а там онкология, там экзема какая-то была. Я никакой не врач, просто я логик. От чего это началось? От чего это? Мне даже не надо медицинские эти вещи. Не надо. Просто логика. Медицина это не хочу, чтобы не заругаться. Логика. И А общего оказалось, что когда я рассказываю ей, что как она неправильно жила, я ловил себя на мысли, что я такой же негодяй, как и она. И мне становилось стыдно, что мне приходится рассказывать ей то, что я сам не соблюдаю. Но она это грубо нарушала, а я на более тонком плане. Допустим, она что-то уворовала, а я у кого-то время украл. Или на работу опоздал. Ну, время все равно украдено. Вот в таком тонком, что ну, никто не отслеживает. Я это и думаю, ой-ой-ой, и так говорю, ну вот так вот. И мне становилось стыдно. И в этот момент я становился святым. И в этот момент она понимала, реально понимала, раскаяние. Потому что психоанализ без раскаяния, это ну, исповедь без отпущения грехов. То есть исповедь была, а отпущение грехов, то есть карма не разрублена. И вот когда ей становилось стыдно, они исцелялись мгновенно. Поэтому стыд – это духовное состояние. А не то, что «ой, не надо стыдиться, это негативно». Это духовное состояние. Только по-настоящему стыдно. Не то, что неудобно «ой, люди узнают». А стыдно, когда ты понимаешь, какой ты негодяй и... Тебе кроме гиены огненной ничего не положено, а люди еще с тобой разговаривают, смотри. Тебе уже голову пора рубить здесь. Вот настоящий стыд.
Но ты себя смотри, это съедаешь еще больше и больше.
Не, это преобразование идет. Метаноя называется на греческом. Преобразование в норму. Угу. Вот. Это ну, Бог тебя преобразует, стыд. Бог тебя преобразует не только стыд. Смех, стыд. Слезы. Когда ты особо ничего не делаешь, но у тебя вот какое-то очищение идет такое. Но стыд это когда жгет тебя. Ты понимаешь, что ты сам себя обличаешь. Сам себя обличаешь. Вот это осуждение, не судите, да несудимо. Если ты обличил сам себя, уже никто тебя обличать не будет. Потому что один поступок, одно наказание. Если ты себя не обличил, тебя обличат еще 10 человек вокруг. Скажут, пальцем покажут. Если они, ну, а если ты от них отмажешься, скажешь, а вот, а я тут ни при чем, оправдаешься, ну, логика, что хочешь, можешь сделать, тогда придет Бог и накажет тебя. Какой-то болезнью парализует, поэтому пускай люди плохо о тебе говорят, но лучше, если ты сам это заметишь первым. А Бог тебе подсказывает это. Точно так же и с поощрением. Если ты... Что-то сделал, и какой, ой, какой я молодец, да, как Пушкин, помните, ай да Пушкин, ай да сукин сын, помните, ему принадлежит такое выражение, когда он что-то написал и восхитился сам, вот, и когда ты так вот понимаешь, какой-то я молодец, это значит больше вообще никто не заметит, А тебе жалко, что никто не заметит. И ты говоришь, смотри, как хорошо. Они посмотрят, хорошо. А если ты это делаешь и воспринимаешь как должное, что хорошо, потому что ты понимаешь, что это не ты сделал, не ты. И понимаете, я о чем говорю? А как жить и как выживать. Вот жить ты вообще не стесняйся. Жить это безлимитный источник, и поэтому ты не накапливаешь своих там подвигов, не пишешь мемуары срочно, чтобы все... Ты просто идешь дальше, ты заглубляешься в этом. А материалисты, они все экономные, чтобы все, что ни одного движения, чтобы кто-то все не узнали и не поаплодировали. Они хотят в вечности остаться, чтобы больше людей о них помнили, потому что они смерти боятся физически. А эти не боятся, поэтому, кстати, вся слава как раз им и достается. Вот. И если я сам себя не похвалил, не позволил похвалить себя окружающим, тогда меня похвалит Бог. Что он мне дает за это? Свободу. Дальше. А это все будет так известно, то есть я буду скрываться от этой известности. Говорит, ну достали, дайте мне дальше идти. Они, о, давайте там симпозиум, давай ты что-то там расскажешь. А мне это, ну, не надо, потому что это кармическая вещь. Хорошая карма хуже, чем плохая. Знаете почему? Не знаете?
Хуже карма, чем плохая.
Да. Она вообще не дает. Плохая это ты понимаешь хоть за что. А хорошая, ты вот это сделал, хочешь что-то новое, тебе надоело, а тебе припарковали, и давай рассказывай тут. А тебе хочется жить дальше. Она же, что хорошая, что плохая, она жить не дает. Не дает. Она тебе пускает, ну, по кругу.
Получается, автобиография – это как же вы узнаете, что я такой хороший, если я вам об этом не скажу?
Да, да. Такое беспокойство. Итак, мы вот почему-то недоумеваем, что вот, хотя все писания давным-давно говорят, что проблемы изнутри нас идут, а мы говорим, как это изнутри? Внутри гадко, потому что жизнь вокруг такая вот безрадостная. Писание говорит, радость – это не красивая обстановка вокруг вас, не благоприятное отношение к вам, это состояние вашего сердца. Ну, это вот в Библии. Вот Гитти говорит, это радость от своего могущества. То есть твоя радость вообще ничего не зависит, раз радость твоя ничего не зависит, значит и проблемы зависят только от тебя, то есть не от милости окружения. Все, что вокруг человека, зависит от того, что внутри него, то есть если радость, все вокруг зависит, что внутри него. Если много у тебя радости внутри, вот просто так, значит много радости будет снаружи. Почему? Это ты как кинопроектор сделал вот такую голограмму вокруг. И вокруг всем людям радостно. Поэтому важно, чтобы внутреннее содержание наше соответствовало тому, что мы хотим, чтобы было вокруг нас. Например, ну какая? Вот атмосфера, и по-другому же не получится. Вот атмосфера семьи, в семье, сколько там семинаров. Если у тебя атмосфера вот здесь вот внутри будет плохая, то в семье тоже будет плохо. Особенно женщин касается, потому что женщина внутри, у нее внутри Царствие Божие внутри нас, говорят, да? Внутри нас. Так вот, у женщин такое там Царствие Божие. Если оно как начинает проявляться, все сразу тухнут, затухают или радуются. У мужчин слабо это делает. То есть женщина, она, ну, там более... Ну, мы говорим эмоционально, у нее тонкий план более развит в этом отношении. То есть обстановку на раз только делает. Мужчина расстроится, никто не заметит. Женщина расстроится, все, траур. По дому весь траур. У нее очень сильно это работает. То есть надо менять атмосферу внутри. Внутри. Как менять? Да? Сказать диагноз и не сказать, как лечиться, это аморально. Вот был такой Сидни Джон Харрис. Удивительно, он говорит, как много людей проживают жизнь, так и не осознавая, что их чувство к другим во многом определяется их чувствами к себе. И если вам некомфортно внутри себя, вам никогда не будет комфортно с другими. Есть известны две концепции. Бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие. Слышали, да? Вот, бытие определяет сознание. Например, когда только-только устанавливалась советская власть, вообще советская власть, она по-настоящему только со Сталиным начиналась. А до этого так. До этого просто народ уничтожали, причем это с Америки делалось. Вот. И там, где находили людей, у кого сознание определяет бытие, например, людей с паранормальными способностями, он так взглядом спичечный коробок двигал, например, сознание определяет бытие. Это до такой степени. То там под мудрым руководством Феликса Емудровича Дзержинского красноармейцы ходили, выявляли, где там собирались такие люди, просто всех стреляли. Потому что была концепция, бытие определяет сознание. Давайте сделаем бытие. Вот, до Сталина было бытие определяет сознание. После Сталина концепция поменялась, стало сознание определяет бытие. И там начали делать, как этих, строителей коммунизма. После Сталина сразу бытие определяет сознание. И пошел материализм, прям со школы. Надо воспитать, как там, не строителя коммунизма, это ошибочная была версия. А как квалифицированного потребителя. Бытие определяет сознание. Так вот, это еврейские народные сказки, что бытие определяет сознание. Бытие никогда не определяет сознание. Всегда сознание определяет бытие. Если твое бытие на тебя давит, то ты находишься в бессознательном состоянии, в коме. Хотя ты думаешь, что ты дышишь, умничаешь там чего-то. По непонятно на тебя оно будет наезжать. Потому что ты такой же предмет, как все и остальное. Всегда сознание определяет бытие. Бытие никогда не определяет сознание. Ну, это, когда мы говорим сознание, это сознание, да? Это с Богом, это живые. А если ты мертв, то о каком сознании, сознании может быть речь? Поэтому бытие на тебя и действует. Потому что часть этого бытия. И ты его трансформировать не можешь. Поэтому бытие определяет сознание, это буржуазная пропаганда. Такого нету. Никогда она определяет нас не будет. Все зависит исключительно от нас. И если ты видишь, что не все от тебя зависит, ты недостаточно жив. А даже не скажем и так. Ты недостаточно ценишь свою жизнь. Ты ее профукал, получается. Ты не живешь, ты ее не ценишь. Ты выживаешь. Выживаешь. Выжить нельзя. Можно только жить.
Есть вот в индусах, я как-то слышала, что женщина олицетворяет мужа как Бога. Вот почему так вот так обычно говорят? Она видит его как Бога или как?
Ну правильно, что не так?
Не, ну просто так интересно, просто насколько это глубже туда философии.
Ой, какие к нам пришли. Кто это пришел к нам? Я его боюсь. На самом деле отношения с Богом, их там 12 штук, их бесчисленное множество, но главных 12 штук, если их сархивировать, там получается 5 штук отношений. И 5 эти главные, это и персональные отношения, то есть безличностные. Ну, просто ты не знаешь этого человека, но учтиво с ним ведешь, потому что понимаешь, что он тоже представитель Бога на планете. В нем внутри есть Дух Святой, Параматма, и ты оказываешь уважение не к самому человеку, а вот к этому Духу. Ну, и ну, раз он такой, значит, ну, Дух его таким сделал. Может, он в процессе каком-то, да? Вот. Ну, это считается, ну, так. Потом есть... Бога можно видеть в ребенке, в своих детях. Своих детях. И это называется родительские отношения. Если ты любишь своих детей, это означает, ты видишь в них Бога. Ну иначе как их нельзя переносить, их можно только любить. Они такую шкоду это делают, эти дети, да? И не только потому, что когда они еще ничего полезного не делают, а только там пачкают пеленки. Я сегодня все утро, да, знаете, чем занимался? Собирал прищепки по всему двору. А я говорю, откуда? Надо белье было вешать, а этот берет веревки, Влад, и вот так вот оттягивает, как с рогатки. Тюх! Вот как его можно пилить? Его можно только любить. И такая шкода каждый день у них. Невозможно. Вот только Бог, как вот он меня так застряет на него, и поэтому я его еще не прибью. Вот. Дети любят родителей так же самое, несмотря на то, что они их наказывают, заставляют учить там тригонометрию, все равно их любят, все равно приходят так, вот так вот, несмотря на что, уйди, ну, вот так вот все равно. Потому что он видит, Бог из меня просвечивает, вот эта любовь. Ну и самые супружеские отношения, самые главные, когда и считается, что какие у меня отношения с Богом, мне эти прыжки у алтаря, это не то. Если у меня есть дети, я их люблю, супружеские, то есть эти родительские уже есть. Если я люблю своих родителей, у меня тоже родительские отношения есть. То есть они из ту и в другую сторону. Дружеские отношения с Богом, если у меня, ну, по крайней мере, человек 20 в друзья ходит. Такие друзья, которые бросят все дела, если у меня какая-то беда, сразу примчатся. Значит, у меня с Богом дружба есть. Если у меня нет друзей, нету дружбы. Такая это сакхи раса называется. Раса это отношение, сакхи дружеское. И самая такая финал апофеоз, который включает ее абсолютно все взаимоотношения, которые только может быть, это супружеская раса. Это муж и жена, и они любят друг друга. Они любят друг друга, что они? Если так посмотреть, не за что. Они любят себя просто так. Значит, тут Бог и тут Бог. И каждый видит Бога. Вот. Но поскольку говорят, ну, там это вот Бог, там Христос, потом муж, потом жена и потом там все остальные. В очередь. Ну, это неправильно. Не так все. Индийская мне концепция больше нравится. Там, где любовь, вот там и Бог. Деятельность Богом освящена или нет, ты любишь это делать. любишь это делать не за зарплату, потому что это не отвлекайте тут. И тогда, ну ладно, мы отклонились. Итак, есть две концепции. Бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие. И мы определили, что сознание всегда определяет бытие, а если бытие определяет сознание, что там сознания никакого и нету. Нету. Есть, то есть человек, который выживает, он на самом деле в бессознательном состоянии. Ну что такое бытие определяет сознание? Это бревно в половоде плывет вот куда попало. Куда его ткнет, туда оно и ткнется. Это не пловец. Разве можно назвать это бревно сознательным? Нет. А и также человек, у которого аргументы и факты, которые диктуют ему, куда идти. Органы чувств говорят, там опасно, там, а там вкусно, и вот он идет туда. Чем он отличается от бревна? Ничем. Ничем от бревна. То есть этот человек бессознательный. Ну и а хочет уважения, как к живому человеку. Хочет уважения. А уважение ему... Ну, не герой, одним словом, да? Итак, и твоя внутренность, он, значит, и когда у него что-то удается, что-то там получилось, или Бог его спас, он выдает себе за какой-то героизм, и такую маску носит живого человека, а внутри так труп, который отнюдь не озонирует обычно, он живет или в прошлом, на будущее, у него и мечты никакой нету. И люди долго прятать свою внутренность не могут. Она вылезет сама, когда мы даже этого не захочем. Поэтому лучший способ жить спокойно и свободно, это быть всегда самим собой. Даже если внутренность не озонирует. Потому что тогда ты в безопасности, тебя никто не шантажирует. И поэтому, когда ты не тратишь время на эти маски, тебе хочешь не хочешь, но придется с этой внутренностью что-то делать. Потому что ты понимаешь, ну вот оно и... Все что-то разбежались куда-то, ты что-то с этим делаешь. А когда маска, можно ничего не делать. Надел маску и все. Ну, это путь не туда. В общем, люди, которые боятся трудностей, они мастера лицедейства. Боятся, ну, потому что они делают вид живых. И Бог проявляется именно в трудностях жизни. Он дает... В этих трудностях, смотрите, вот сейчас главное скажу, наверное, главней нет. Он дает в этих трудностях, когда трудно, дает себя. Ты вот надуваешься из плоского, становишься объемным. Он дает себя, свою натуру, свою жизнь, дает все новое. Новое, причем без исключения. Вообще Бог заинтересован в том, что все то, что Он тебе дал, на тебя повлияло на все, что касается тебя. Именно об этом говорится «Отче наш», а это не какая-то там защитная мантра, что «Боже, там накорми меня вовремя, там и избавь от лукавого». Там такие есть слова. «Да придет царствие твое, как на небе, а царствие Божие внутри, так и на земле. Другого царствия вокруг тебя Божия не будет». И вот он тебя наполняет чем-то вообще новым, которое вообще не похоже на здесь. А здесь аргументы и факты говорят, как это подольше сохранить. Это ж люди делали, старались. Вот, новые аргументы, и поэтому ничего не надо делать. А он говорит, так, это все меняем, все эти табуретки, стулья, ставим совершенно абсолютно новую аппаратуру, что-то будет новое, у нас будет новое приключение. Меняет все, меняет все. Я вот повторюсь, в Бхагавад-гите написано, что у каждого действия правильно и неправильно есть пять причин. Пять причин – это душа, она называется там деятель, кто деятель? Место действия это тело, душа, тело, эмоции это та сила, которая этим движет миром. То есть если ты сделаешь что-то эмоционально, оно просто не эмоционально, но не произойдет. Эмоции говорят, ты в этом заинтересован или нет. Бог выполняет наши желания. И надо усилие еще какое-то приложить, какие-то неудобства. И вот это все аргументы и факты. И они все говорят, ничего нового не надо. Не до жира, быть бы живым. И есть пятая причина, Бог. И он самый главный аргумент. Он говорит, я сейчас, дуну вот так вот на это. Потому что, ну, Бог, он же самый главный, алло. Он захочет, он переплюнет любой этот аргумент. Он мистик. Он все твои отмазки, вот эти вот, философствования, он скажет, нет. Это вот у тебя должно быть такое могучее «хочу» такое. И вот это, когда ты слушаешь его, а не слушаешь их. Понимаете разницу? Выживающие слушают вот этих вот, они слушают душу свою, смотрят, по плечу ли мне вот эти вот аскезы, приятно или неприятно будут эмоции, вот, как на теле это все скажется, может его в тюрьму посадят это тело, откуда я знаю, да? И делают из этого вывод. И те, которые... Вообще это орудие манипулирует, это не свобода. Душа в том числе. Душа в том числе, понимаете? А если я Бога слушаю, Бог говорит, я это все тебе сохраню, лишнее, конечно, уберу, добавлю все, что не достает, но твой комплект джентльменский останется. Но ты будешь героем и свободным, и ты будешь в безопасности. Безопасности. Был такой мультик, я не помню. В лес пришел такой контейнер, и там звери пришли, и там написано «Для самого слабого». Льва, не смотрели?
Льва
мультик?
Привезли.
Да, да. И все, о, лев, этот медведь говорит, да самого слабого. И сказали, заяц, это там тебе, так пренебрежительно. Распаковали там лев. И там заяц идет, а за ним лев такой, все там. Жалко, мы это не взяли. Вот такой подарок. Вот эта пятая часть. Он самый сильный, и эти все аргументы не работают. Итак, Бог заинтересован в том, чтобы все, что Он дал тебе внутри, ты вот излил наружу, другого царствия не будет. Я сейчас прочитаю вот что. Помышления плотские, вот эти вот. Суть смерть. А помышления духовные – жизнь и мир. Мы что думаем, здесь мы дольше проживем, счастливее. А тут написано, помышления плотские – суть смерть. А помышления духовные – жизнь и мир. Плотские помышления закону Божью не покоряются, да и не могут. Да и не могут. Но вы не по плоти живете, если Дух Божий живет в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Это апостол Павел Римлянам нам рассказывает. Я еще повторю, что многие родились в системе рабства и не жили никогда. Они даже не представляют, как это жить. И когда им вот это говоришь, что можно так жить, они говорят, это бывает только в кино. Это бывает только в кино. Они говорят, мы не видели никого. Я говорю, да, правильно, потому что самолеты, они сталкиваются на одной высоте. Вы только начните жить так, и вы увидите, что вокруг полно людей, живущих, а не выживающих. Я как пример могу сказать. То есть мы все... Однажды меня пригласили к алкоголику, он такой работящий, хороший парень, но вот припал на водочку. Его отец пригласил меня туда, это в Энергодар. Я приехал туда, и мы шли с ним по улицам, через 3 метра алкоголик, там валяется, там парочка выпивает, там это, я столько не видел. Он говорит, а я всегда так. Но когда я с ним расстался, где ходил, улицы чистые, нормальные люди ходят. У него своя реальность. Он идет по той траектории, где вот одни алкаши. Или, например, когда я занялся карате, это было в России давно, в городе Бузулук, я тут уже там, не знаю, сколько, 40 или сколько тут лет в Украине живу. Я занялся карате, а тогда про карате, да вы что, там кроме Лазарева никакой духовной эзотерической литературы не было. Я через 2 недели знал всех каратистов в городе. У меня было 2 альбома с этими сфотками, там, Сэйкен Тёкудзуки, Умарашу Гери, вот это все было. Только начинаешь этим заниматься, вся информация к тебе приплывает сразу. И начни так жить, и говорит, вот у меня по факту нету таких, ты о ком рассказываешь? Я говорю, начни это делать, ты их не отобьешь, ты увидишь их. А все вот эти, вся алкашня и все нерешительные люди как-то от тебя отъедут автоматически. Ты даже их удержать не сможешь. Не значит, что ты с ними поскандалишь, но просто этот комплект уберет Бог. Потому что ты попал на новый уровень игры. Итак, а эти люди называют выживание жизнью, а суть выживания избегать трудных уроков жизни. Я напомню, любое действие это Бог, ну пока мы его опустим, когда с Богом, тогда все хорошо. Это душа, эмоции, трудности и что еще? И вот это тело. И вот трудности. А по-простому называется лень. Лень и страх – это близнецы-братья. И вот когда ты боишься трудностей, боишься, ты должен кончить день и пластом просто лечь и сразу и уснуть, как вот праведник. И на утро ты станешь, как новая копейка. А если ты отдохнувший за день, ты не выспишься путем, и тебе следующий день будет, и ты будешь просто как батарейка садиться, понимаете? То есть и материалисты, они уменьшаются, а те духовные люди увеличиваются. То есть там какой бы возраст ни был, у них нет вопросов, как и есть у материалистов. Там косметика, качки, там здоровье, у них нет этих вопросов. Им некогда ими заниматься, потому что Бог говорит, делай мое. То есть у них здоровье. Потому что когда Бог начинает жить в тебе, Он делает очень много вещей. Первое, Он исцеляет тебя. Все, что у тебя болело, перестает болеть. Он наполняет тебя энергией, силой. То есть раньше тебе не хватало, вдруг начинает хватать. Третье, если тебя какие-то там привлекали, ну, такие вещи, которые мы называем грехом. Тебя тошнить от этого начинает. Ты просто в эту сторону смотреть не можешь. Автоматически. То есть на санскрите это называется тьяга и вайрагья. Тьяга – это привязанность к чему-то, а вайрагья – это отречение. И вот люди, которые у них проблемы там со здоровьем, с отношениями с близкими, там работы не найдет, денег нет, это они проходят на и им говорят, ну, раз у вас этого нет, значит у вас где-то кран перекрыт, значит что-то у вас лишнее есть, надо эту пробку выбить, надо, вот, например, вот ты там толстый, значит меньше ешь, или вот ты там слабый, значит занимайся зарядкой, пранаяма там, круги по стадиону каждое утро, вот такие вещи. Вот эти вещи духовным людям не нужны, у них нет с этим проблем. И они говорят, вот здоровье, вот откуда здоровье. Наполняет энергией, исцеляет. Даже люди, я многие знаю, вот они болели, с детства болели. Потом раз они наконец вышли на чистую воду, начинают заниматься тем, чем они хотели заниматься. И они не заметили, как многие болячки у них поуходили просто. Вот исцеление, вот Бог исцелит. Исцелит, не спрашивай тебя. Ну и многие там. Итак, снова. Писания говорят, давно причем говорят, что проблемы изнутри нас идут. И тоже касается из любви. Вот если будут, ну, материалисты говорят, вот собака бывает кусачья, а жизнь собачья. Вот если бы тут не собачились вокруг, я бы их любил, да? Я бы их любил. А что их любить? Вот. Вот если будут вокруг меня все святые, ко мне проявится бескорыстная любовь, чистая, беспримесная. Вот. Нет, тоже касается прощения. Вот они вот исправятся, тогда их прощу. Это материализм, ничего духовного не имеет и не имеет ничего общего ни к любви, ни к прощению. Некоторые вещи не зависят от второй стороны, потому что они замешаны на свободе. И вот эти всякие практики, не надо никаких практик. Практики нужны, ну, я не знаю. Кто ничего не делает, вот там скрючился, пишет бумаги, причем не свои, чужие. У него, конечно, тут и поперек схватят, и все. Ему надо, там, наши пальчики устали, и все такое. Кто нормально живет, ему это не надо. Где-то вы видели, чтобы какое-то животное что-то вот делало специально, упражнение. Ну, где? Ну, в этом мире нету, в этой жизни, вернее так, в жизни нету времени и пространства для тренировок, разминок. И просто не дается. Она сразу начисто. начисто. И само дело все это делает. Вот. И так мы достигаем цели. Как мы достигаем цели? Мы смотрим, цель дает нам Бог, мы смотрим, ничего не предполагает, чтобы мы эту цель достигли, но мы все равно туда идем. Это все рушится, мы это трансформируем. Так мы достигаем цели. Это называется аскетизм. Аскетизм. Это значит свою душу чуть прикрутить, свои эмоции прикрутить, свое тело, как бы оно ни стонало, и какие-то усилия сделать. И не бояться за свое тело. Тогда окажется, именно тогда они в порядке, и тогда цель будет достигнута. Но есть демонические практики. Например, люди голодают, чтобы их требования были выполнены. Например, я помню, была такая Анжела Дэвис. Слышали про такую, нет? Она села там перед Белым домом и голодала. Она такая, она негритянка, такая кудрявая, во всем Советском Союзе была. Вот, голодает, публично голодает, и ей там рядом с ней доктор давление меряет, потому что умрет. И из-за чего умрет? Потому что не выполняет свои требования. Или там какие-то арестанты голодают, и они думают, вот, чтобы голодом не... Они хотя им пищу толкают в рот, они говорят, нет, мы будем голодать. Вот, и... Ну, понятно, а какие-то политические вещи, так, своего рода шантаж. Но некоторые верующие люди голодают, у них проблема, у нас голодовка, и чтобы во имя этой голодовки там решилась какая-то проблема. Кстати, она решается.
Форма протеста.
А?
Это у верующих или у материалистов?
У верующих. Ага. У верующих-материалистов. Потому что, ну, дорогой, ты что не понимаешь, ты Бога шантажируешь. Он тебе так даст, ну, тебе понравится, если твой ребенок будет тебя шантажировать. Папа, мама, из дома уйду, сейчас буду колоться еще, если не купите мне мороженое. Ну, типа. Ну, так и эти верующие. Чем они отличаются? Вообще ничем не отличаются. Это демоническая практика. Иначе ответственность от голода ляжет на чьи-то. То есть пост для достижения чего-то, а тут что-то Бог медлит. А то он не знает, что ты хочешь, Бог. А то он не знает. Но он знает вперед, вперед тебя. Такой. Вот. И поэтому в ведической литературе есть такой пример. Ну, там, правда, не Бога шантажировали, а Брахму. Брахма – это создатель Вселенной. Это не вот Бог, который там много Вселенных делает, а Брахма. Это такой, как это, ну, самый главный во Вселенной, как его называют? Завхоз. Хотя он творец вообще-то. Бог творец, но он такой же, у него такая же душа, как у нас. Ни больше, ни меньше. Просто он больше немножко знает и дольше немножко живет. Живет ровно столько, сколько живет Вселенная. Ну, немножко больше, чем он. Вот. Вот. И там, если кто-то в этой вселенной, в этом хозяйстве так забастует, у него такая обязанность, он приходит и говорит, ну что надо, ты меня уже вот достал. И при этом, если ну, забастовка такая будет серьезная, в общем, это связано со свободой воли. Со свободой воли. Вот, вот очень хочу. И не важно это, правильно, неправильно, надо ему дать. Ну, очень хочет, очень хочет. И Брахма там дал этому Хираньякашипу, такой величайший демон, он ему дал, он запросил бессмертие. Бессмертие. Он говорит, ну, слушай, я сам смертный, вот Вселенная закончится, я помру. А все, кто здесь, они еще меньше живут. А ты хочешь выше меня, ну, не получай. Я, ну, не могу дать тебе того, что даже у меня нету. Он говорит, он-то начал условия тогда ему говорить. Чтоб меня не убил ни человек, ни зверь. Чтоб меня не убили ни ночью, ни днем. Чтоб меня не убили ни в помещении, ни на каких-то просторах на полях. Чтоб меня не убили ни оружием, ни этим. Вот перечислили все, что может являться причиной смерти. Да.
То есть он как бы сзади зашел.
Зашел, да, с такого, с черного крыльца. Он говорит, ну ладно, вот это я могу тебе организовать. Ну ты знаешь, говорит, Бога, он же чем отличается? Он что-нибудь придумает. Ты же, да, ты же вот то, что вот знаешь, а он же что-то придумает новое, и все. И появилось такое существо, Бог пришел в форме человека-льва, то есть и не человек, и не животное. Он убил не утром его, То есть не,
ну, не ночью, не днем.
Не днем, не ночью. Ну, во время терминатора там, между днем и ночью убил. Ни в помещении, ни на пороге, ни в воздухе, ни на земле. Положил на колени, никаким оружием, когтями разорвал его так и все. То есть все условия были выполнены. Вот, ну, ну, нельзя обмануть Бога, и нельзя вот эти условия, сколько ты ни делай, Бог все равно ради твоего же блага сделает так, как надо. Как-то надо. А он что хочет-то? Он хочет, чтобы мы стали его образом и подобием. Не просто подобием, а образом. Чтобы мы думали, как он. Чтобы мы говорили, как он. Чтобы мы прощали, как он. Чтобы мы любили, как он. То есть я его люблю, он меня не любит, а я его все равно люблю. Такая цель. Он меня предал, а я простил. Он опять предал, я опять простил. Серьезно, да? Нам бы как-то по-другому хотелось баланс, правду это, разрулить. А он вот так вот. Потому что мы-то конечными вещами мыслим, а он вечно, в вечности, ну не сегодня, потом, потом, потом. Он хочет и того довести до кондиции. В общем, наша голова, она как-то нашими планами забита, мы почему-то убеждены, что все, что мы придумали, это вообще наилучший вариант развития событий вот в этой вселенной. Вот даже вселенной, да, ну так скромно. Вот. Я сейчас зачитаю, у меня есть там вот от Исаии. То есть этот Исаия, он был задолго до Христа. Я к тому, что задолго до Христа и уже эти мысли витали. Как, например, вот, вот пришел Христос и сказал, вот люби. Я читаю в Ветхом Завете, хоть и начинаю называть его книга зверя, но там про любовь тоже есть. Тоже есть. Там это Соломон, там песнь песни Соломона там этого. Или, например, ну не Соломона там этого. Или, например, у кришнаидов есть аналог Иисуса Христа. Это Шри Чайтанья Махапрабху. Пришел и сказал все. Даже супружеская раса не является самой лучшей. Является самой лучшей паракия раса. Это вообще без правил. Потому что у супругов там есть какие-то правила, какие-то границы. Он вообще без границ. Вот. Кришна был раньше намного. Я читаю там 5000 лет назад и нахожу про любовь все то же самое. То есть это религиозный, как сказать, пиар. Вот пришел Иисус, и вот только вот через него. А раньше еще этого не было. Всегда это было. Всегда это было. Юга-юга, из века в век. Что во все это было всегда. Ну, Бог был всегда, и самое лучшее всегда он держал наготове. Нет, то только сейчас вот он пришел, вот эта акция, если ты это не сделаешь, то потом будет поздно. Это, ну, просто хотят там пасту там подгрести все поближе, да. И вот этот Исаия, задолго до Христа. «Они вопрошают меня о судах правды. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Вот, Бог отвечает. «В день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других». То есть мы постимся, молимся, а на самом деле для чего? Для материальных целей каких-то.
Для шкурных,
да,
вопросов.
Да, для шкурных своих вопросов. А вот пост, который я избрал, говорит Бог. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. Угнетенных отпусти на свободу. Раздели с голодным хлеб твой. Скитающихся бедных веди в дом свой. Увидишь нагого, одень его. Вот настоящий пост. Не просто там очистка организма, а поделиться с хлебом, у кого его нету. Вот это настоящий пост. Это до Христа было. И дальше. И тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, и слава Божия будет сопровождать тебя. Тогда удалишь из среды твоей ярмо, ну, то есть капитализм, вот это рабство, и напитаешь душу страдальца. Перестанешь говорить оскорбительное, отдашь голодному душу твою, не хлебушек, а душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и будет Бог вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, от которого воды никогда не иссякают. То есть, посты и молитвы, которые ищут наружных изменений, есть магия. А которые посты и молитвы, которые делают внутренние твои изменения, это они делают мистику, они преобразуют тебя. Я знал одного человека, который был мастер единоборств. Он, во-первых, выглядел как шкаф такой, ну, просто огромный, ну, природа одарила. Он еще накачанный, и он еще участвовал в боях без правил. Он там одного бил, второго бил, третьего бил, зарабатывал деньги. Ну, потом пошел в криминал, сел. Сел ненадолго, года на два. Он оттуда вернулся вообще другим человеком. Он вот так вот идет, я с ним еду. Он говорит, что люди суетятся? Он просто сидел, он там отжимался, что-то такое делал. У него вот это какая-то... Вот там посидел, подумал два года, годика. Это другой человек. Он не стал бандитом, он не стал там чего-то, он стал, ну, стал похож на какого-то отшельника. Потом женился, все, ну, вот такой индифферентный ко всему, такой спокойный, то есть ему на пользу тюрьма, вот понимаете, Бог знает, куда мы, ой, а вы только не тюрьма. Один человек, который сел в тюрьму, я ему написал письмо на 16 страницах, а я ему, знаете, что писал? Я написал, Бог знает, куда тебя поместить. Ты находишься в месте идеальном, который для тебя сейчас надо. Я ему пишу. А он это в Вольнянской там, тюрьме. Там, и причем там он сидел в общей, и он не был Шварценеггером. А там, если ты там сильно хорошо не дерешься, там ну, не уважают. И там такое было, что всех на прогулке, а он там... Моют эти вертолеты, они так называют, вот эти доски, на которых они там лежат. Пыль. И он вообще не выходил. Я ему написал письмо, и он тогда, после этого письма, что Бог с тобой, вспомни о Боге, он в тюрьме тоже с тобой, перестань бояться, ну хуже ничего не будет, чем вот что хуже у тебя, ничего не будет хуже. И они приходят с прогулки, там ничего не прибрано, они даже не поняли, что там... Говорит, а что такое, что ты не успел? Он говорит, да не, просто не хочу, надоело. И тогда смотрящий, он впоследствии ко мне приходил, он говорит, и они собираются его убивать сейчас, он говорит, так, стоп, пацана не трогаем, а что случилось? А почему-то он восхитился его смелостью, это действительно, ну, подвиг сказать вот так вот уголовникам, все в наколках, а он такой, без всего. Он говорит, а вот письмо получил. Он говорит, а ну-ка дай почитать. Ага, почитал, говорит, а теперь вот всем его прочитай. Вот, потом они вместе пришли. И после этого, через 23 дня, он вышел по амнистии. А его напарник, подельник, у которого была абсолютно такая же, они за воровство сели. Он там тянул срок еще 4,5 года. Письмо прочитал. То есть Бог, если приходит... И он, когда вышел из тюрьмы, он стал там что-то с недвижимостью за него, он экипирован вообще. И говорит, если бы не тюрьма, я бы всю жизнь прожил зря. Вот тюрьма, мне надо было довести до такого, потом плюс вот это письмецо. Вот, и понимаете, все не зря случается. Внутреннее преобразование. Надо довести нас до этого. От внешнего побольше убрать, потому что внешнее занимает нас не до внутреннего. И вот когда приходит понимание, что жизнь это путь, а путь это развитие, а развитие без трудностей не бывает, причем это касается и физической, и духовной. Ну как физическое развитие, если я гантельки не возьму, бибель не подвигаю, как я буду развиваться? Ничего я не разовьюсь. Чтобы физика в порядке, мы же не будем на диване лежать, нет? Вот. А чтобы дух был в порядке? Надо какие-то неприятности пережить. Нагрузка на психику и при этом не озвереть. Это нагрузка. Можно озвереть, это значит, я даром прошел урок. Озвереть, раскричать и всем сказать, помогите, люди добрые. А вот выдержать удар, что-то так вот подостойно и подумать, а зачем? Всегда есть причина, почему к тебе это пришло. Сначала Бог тебя до чего-то допускает, чтобы ты не обижался, что это не просто так. Не просто так. Просто так, это ты когда уже святой будешь, и все будешь понимать, что кроме Бога ничего-то вообще-то и нету, все остальное иллюзия, тогда к тебе проблема будет просто так подъезжать. Пока ты еще с ним не, вот, не под ручку, тебе будут говорить понимание, за что. То есть и сразу два зайца. Вот так больше не делай, и заодно покрепчаешь. В общем, когда приходится... Пора подгружаться нам, либо психика, либо физика, в голове приходит тысяча аргументов, что вот, ну вот завтра, вот только не сегодня, вот завтра с понедельника я начну, рано встану и сделаю зарядку, вот, ну вот, а сегодня нет, сегодня у нас причин, день вчера был такой, мне надо вообще отоспаться, в общем, тысяча аргументов, что вот именно вот только вот не сегодня, вот. Я это только не сегодня. Я не отказываюсь, но не сегодня. Потому, а это дело характера. Тренировать надо не только тело, но и характер. Мы думаем, что мы сейчас слабее станем, если раньше встанем или побольше подвигаемся. Нет, будем сильнее. Ну, потому что хочешь накачаться, там, бери тяжести. А если не тренировать свою волю и тело, то они слабеют. Слабеют. Я сам это замечу. И другие заметят. И ничем ты это не скроешь. Трудные ситуации, они воспитывают здоровых людей. Ну, и кто-то говорит, если кто-то говорит, что вот сверх мира мне дает тяжести, Бог поднимает нас, как будильник, говорит, надо бы пойти там, что-то сделать, а потом. А он не возражает. Бог, это наш тренер. Но мы его не слушаемся. Так вот, надо помнить такое, что Бог не дает нам тяжести сверх меры. То есть, когда совесть нам говорит, что надо все-таки сделать, такое откровение, не надорвешься. Здоровье не повредишь. Даже более того, вот если ты это сейчас не сделаешь, ты ухудшишь свое здоровье. Вот. Не улучшишь, а ухудшишь. Вот такие дела. И вот эти, я напомню, что вот эти именно трудности придают жизни объем. Как вот эти бицепсы, да, объем. А попробуй ничего не делать. Такая рука, да? Ручки, ножки. Никаких объемов, да? Никаких объемов. Без них ты вообще плоский, никто тебя не видит, ты сам не понимаешь, для чего вообще живешь. То есть это вообще невозможно сделать в праздности вот эту вот такую жизнь. Праздность делает человека, во-первых, заносчивым. Ну, я хочу всех успокоить, мы так или иначе, не мытьем-то катанием, обречены на вечную жизнь. И именно проблема является инструментарием для этого. Проблема. Что было? Если проанализировать биографии людей Божьих, то мы увидим, что в их жизни, ну, Божьих это вот известных, которые вот герои, которые герои, это не обязательно религиозные люди, которые вот... Этого канонизировали, этого не канонизировали. Мало ли что ли не канонизируют там. Сейчас лауреаты Нобелевской премии, которые последние, ну вообще я бы их это в один мешок бы и притопил бы, потому что они во вред человечеству действуют. Это первые были лауреаты. Так же сейчас с канонизацией происходит, да, с канонизацией. Вот. То мы увидим, если по-настоящему Божьих людей проанализируем, то мы увидим, что в их жизни обязательно был такой сезон темного времени, где они платили огромную цену, выглядели вообще непрезентабельно. И вот абсолютно все. А это была работа над их внутренним миром. У меня был вот такой период, вот он Сада-Сати называется, там, если по гороскопу посмотреть, это вот такой ужас. Когда тебя бьют, ты не знаешь за что. Но я знал, за что меня бьют. Вот. Меня рвало полгода подряд. Я выплевывал свой желудок. Вот так вот. Я был зеленый. Я знал, когда я умру. Я рассчитал, когда я умру. Но этого не произошло, потому что у меня было что-то выше жизни. Я говорю, сдохну, но вот этого я не отпущу. И я знал, что если я это отпущу, я сразу выздоровлю. Вот так меня шантажировали. Так. Вот. И все были против меня, поддержки никакой не было. Ну вот это я прошел. И тогда внутри у меня поменялось не только Не только там желудок мой поменялся, не то, что там. У меня там зрение упало, все, вот, все что вот работало, перестало работать. И когда вот это все закончилось, все стало работать лучше, чем работало до этого. Начиная от зрения, кончая всего, вот все появилось.
Получается, шантаж это есть.
Да, то есть, ну, дьявол тебе до конца, если ты не сломаешься перед страхом смерти, тебе все это возвращается. Ну, это Иов там был такой, которого тоже вот примерно так вот все-все позабирали, а он так не сломался, сказал, все, вот Бог не сказал это делать, я буду это делать из последних сил. И ему там в два раза все вернулось. Ну и мне где-то ну, в два, не в два, но лучше. Стало лучше, чем было. И вот это и этот период в организованных религиях, он скрывается. Показывает какого-то святого и говорит, то он таким родился, вот такой был, был, был. И мы понимаем, что до него мы не допрыгнем. То есть в какое-то время, и это даже не важно, если вот там он в прошлых реинкарнациях какой-то был такой крутой, и сейчас только вышел и сразу начал это. Нет, у них была трансформация. Потому что это как вот эмбрион человека, там он какие-то вот проходит стадии. И мы все проходим стадии детства, стадии юности, никуда. И вот эта постановка тоже проходит. Какой бы ты святой ни был, ты все равно переживаешь второе рождение. Вот такой, ну, катастрофу буквально для физического тела, для психического тела. Ну вот, для духовного все будет хорошо. И вот эти знания о сезоне такого непрезентабельного времени, когда ты там, ну, плохо выглядишь, и тебя нельзя вот, вот так вот показать. Это ключи, которые нам не показывают, это ключи, это трудности, которые надо проходить. В противном случае дети дьявола, они просто власть удержать не смогут. А если сказать, что ничего страшного, что тебя вот так вот кувыркает, хотя они сейчас не могут удержать. Например, вот у кришнаидов считается вот Шрила Прабхупада, вот там он на алтаре самый первый, он такой родился, такая рафинированная биография. Но я знаю, какая у него была биография. Его жена из дома выгнала. Выгнала. Потому что он заболел. Иди подыхай на улице. Вот так вот. Его там подобрали там, два саньяси, воспитывали. А он был просто торгашом обыкновенным. Его заставили жениться на несовершеннолетней. Она его там прокляла. То есть он уже был здоровый парень. Ну, папа сказал, женись и все. Вот. И, ну... А ей там не то 12, ну, что-то там очень мало, там, понимаете. И там были дети. Дети его там не любили. То есть, ну, все было плохо. И вот стал вот таким святым человеком. И у него были всякие чудеса всякие. Вот он прошел вот это. Но это не показывается. А поскольку у нас у всех вот такое есть, мы говорим, все, святым нельзя. Это не про нас, это только в кино. Нам просто надо платить им какие-то там пожертвования, они за нас помолятся и все хорошо. Он говорит, нет, это для всех. Для всех. То есть, наше вот это человеческое, обыкновенное сердце прямо сейчас в процессе творения находится. То есть, вот тело уже созрело, а сердце постоянно его как отбивную вот так вот, чтобы оно стало помягче немножко, мягкое сердце. И чем мягче у человека сердце, вот, чем мягче у гуру сердце, тем больше тяжелый меч он может взять в руки, как рубанет, и все будет хорошо. А если жесткое сердце у человека, его и слушать никто не будет. Потому что мягкое сердце понимает всех и дает это понимание. И работа над сердцем завершена никогда не будет, потому что план Бога – создание подобных себе существ. Ну, я повторюсь, нас будут предавать, а мы оставаться верными, нас должны там обливать грязью, а мы должны, простите, не обвинять, вот так вот, ответить злом за любовь. То есть мы здесь, внимание, не для создания совершенной жизни, а для создания совершенного сердца. А когда будет совершенное сердце, совершенная жизнь будет автоматически. И рай наступит автоматически. С милым рай в шалаше. Не обстановка рай делает, а то, что исходит рай. А если сердце плохое, в любом дворце... Совершенство... А что такое совершенство? Совершенство. А совершенство – это когда нет кармы. Совершенство, оказывается, это просто жить. Это когда у тебя... Чудеса за чудесами погоняют. когда законы физики, химии не работают. Вот в этом совершенство. Потому что никакого, в механике никакого совершенства нет. Там есть праведность и законы кармы, скучнейшие законы кармы, где за все надо платить. Совершенство ты просто захотел и упало. Захотел. Ну причем, говорится, захотел для других. Все, что материалисты хотят там, дача, дети, известность, слава у тебя будет. Но это совершенного человека тяготит. Тяготит. И она у него только для того, что он занимается там чем-то, а у него вот это Бхактивинода Тхакура, он там практически не спал, там 12 или 16, я не помню, много детей. Вы представляете, столько детей своих. Причем он был мировым судья. Знаете, что такое судья? Это вот он весь день там на работе, к нему там целые очереди. И при этом столько книг, и один немец жаловался, что есть нормальные люди, ну, по поводу, что сейчас семьи уничтожаются, институт семьи. Есть люди, у которых есть семьи, ну, дети столько времени занимают, а вот им бы в правительство, вот они бы рассказали как, они бы защитили. А в правительстве одни одиночки, как это Меркель. Незамужние женщины, неженатые мужчины. Или хуже того, что женатые на мужчинах мужчины. Вот там в правительстве, ну что они там направительствуют. И вот у них там много времени, но они плохо правительствуют. А у этих нету времени. Оказывается, да, если жить материальной жизнью, не хватит. Если жить духовной жизнью, хватит и туда, и туда. Ты просто делаешь свое дело, а Бог будет печься о твоей семье. Вообще, вы знаете, сохранить здоровье, сохранить семью, сохранить здоровье детей, сохранить, чтобы они были разумные, это значит бросить их на произвол Бога. Но Он ими займется только тогда, когда ты займешься то, что Бог тебе сказал. Но если ты будешь ими заниматься, ты только все испортишь. Не ты их породил и не ты их доведешь. И поэтому все проблемы отсюда. Вот, итак, совершенство это когда нет кармы. Нету кармы. Знаешь, что такое нет кармы? А ты никому ничего не должен. Я недавно был это, смотрел суд, человек отказался платить за электроэнергию, и ему сказали, ну вы же пользуетесь электроэнергией? Он говорит, да. Какой? Он говорит, своей. Ну вот облэнерго, это же их энергия. Он говорит, нет, у меня есть доказательства, вот, что я живу на этой земле, все ресурсы принадлежат мне. Это моя энергия, это не их энергия. Это надо разобраться, кто они такие. И было вынесено решение, что не трогайте этого человека. На Украине это было. Вот. Примерно так. Вот это как чудо выглядит, да? Вот такое наглость, он просто спокойно. Вообще... спокойствие, а у одного человека пришли ну, отрезать электроэнергию, потом пришли другие еще и сказали, нет-нет, у нас президент сказал, что пока идет война, никому отрезать нельзя. Вот-вот кончится война, тогда-да. И они уехали. Потом они приехали, никого не было поддержки, они просто нагло на глазах у него отрезали и все. И он не мог ничего сделать. Есть другой пример, когда уже, и это в селе там беспредел. А есть другой человек, который ну, не такой известный, он не журналист никакой, то есть язык его не сильно там подвешен. Он сказал, нет, это мое. И он также сказал за Зеленского, что тот сказал. Ну, мало ли он-то сказал. Все зависит от того, как человек говорит, как он уверенно говорит. И он нагнал этих электриков всех. Ничего они его не отрезали. Человек, который... Ну, не сильно красноречив, мягко говоря. Не знает там законов. И он их нагнал. А тот, который знает, вот стержня не было. Значит, этот человек более с Богом получается. Понимаете? Незнание даже законов. А вот насколько ты уверен. На это на лбу написано. А знаете, как отличить, ты с Богом или нет? Когда ты с Богом, ты никому ничего не должен. И к тебе никто не причепится. Но есть такая интересная притча, когда одному человеку он задолжал очень много, и другой богатый человек говорит, я тебе прощаю, ну царь, я тебе прощаю. А тот говорит, о, и огромную сумму такую простил, ему бы работать и работать. И он говорит, ага, ты мне прощаешь. А мне должны и вот этот, и этот, и этот. Пришел и начал с них требовать. То есть там с него сняли, надо теперь можно немножко жирком обрастить. И этот богатый человек узнал, что он требует с них. Ну, царь пришел и говорит, как же так? Я же тебе своим примером показал, что ну, я тебя простил, ну и ты их прости. Они там вообще крохи, копейки, я же тебе простил огромную сумму. Ну, раз ты не понял ничего, садись в тюрьму и пока не отдашь весь свой долг. Вот так закончилась эта история. И вот нас, когда простил Бог, когда простил, амнистировал, мы должны простить и своих должников. Но если мы не прощаем вот это вот маленькое, тогда и мы должны. Мы должны. Тогда и вот эта милость тоже пресекается. Такая простая вещь. И отсюда сразу не обижаешься, не осуждаешь. Понимаете, какая жизнь? Странная. Она кажется несправедливая. Да, несправедливая. В этом мире две всего. Справедливость, милость. Что хочешь, выбирай. Или по справедливости, по закону кармы. Или по милости. Вот. То есть, получается... Что же получается? Надо менять себя. Надо менять себя, чтобы вот эти претензии снять. А себя менять не хочется. Почему не хочется? Потому что интереснее помолиться за упокой души врагов. А еще интереснее взять автомат Калашникова, со всеми разобраться. Это же интересно. Ну...
Сразу справедливость.
Сразу справедливость, и душа ликует. Пострелять их вообще. Но вообще, реально, поменять мы можем только себя. Как вот бытие определяет сознание, сознание определяет. Мы можем поменять только свое сознание, и тогда там все будет хорошо. А зеркала покажут, поменялся ты на самом деле или нет. У меня есть примеры. По-моему, в Италии один врач-психиатр изучал дела психически больных, причем не просто психически больных, а уголовных больных. То есть они несли реальное зло. Он их просто изучал, не встречаясь с ними, находил это в себе. Вот как я рассказывал, там стыдно стало, да, находил это в себе, и они исцелялись. И он так что-то не то, больше 10 человек излечил. Они были, ну там уже на них крест стоял. Или, например, у меня лично была такая, я затеял забастовку, 5000 человек встало. И потом мне Бог подсказал, чисто физиологии, у меня грыжа получилась, грыжа. То есть я думал, ну как я мог надорваться, нет, тут домкрата, шпала, а тут на ровном месте. Так, грыжа, это значит так, пупочная, это значит что? Это манипура, тут манипура, а манипура это внешняя активная деятельность. Какая у меня сейчас деятельность? А, это забастовка, значит что-то не так с забастовкой. Ну как же не так, все справедливо. Ко мне подключили журналисты, которые сказали, что деньги, которые нам не платили в течение полгода, они крутятся в банках, и кто-то снимает сливки, а нам выдают то крупу, то непонятно чего, мы с затянутыми поясами. И тогда я сказал, собрал там этих лидеров, у меня появились командиры подразделений. Это Запорожье Малое, Запорожье Мокрое, Запорожье Левое, Запорожье Первое, Запорожье Второе, все, вот это очень много людей. Я сказал так, 3 дня не бастуем, 3 дня нормально работаем, не боясь начальника. Захотелось перекурить, перекуриваем, не вскакиваем и торопливо там ломиками там штыряем что-нибудь. Просто с собственным достоинством. Потому что да, они не выполняют там своих договорных, но и мы тоже спустя рукава, а им это выгодно. Ну, минимум мы все равно делаем, поезда не падают, но мы же так, мы же неправильно работаем. Мы же работаем не как для себя, а давайте как для себя поработаем и плеваем мы на начальство. И все путейцы стали работать просто как для себя. Как начальство перепугалось, если бы вы увидели. И сразу у меня прошла грыжа, без всяких врачей, без всяких бабок. И... Нам выплатили за полгода. Сразу за полгода все выплатили. Вот. Внутри поменялись отношения, и они были вынуждены. Вот, то есть это работает. Администрация себя менять на Бога. Это значит стать аватарой, а не просто храмом Божьим. Вся ценность жизни в том, чтобы проявить в себе Бога. И больше ничего. Все остальное умрет. Все остальное реально умрет и забудется. Потому что еще раз, моменты моря, помни о смерти. Зря, чтобы зря не жить. многие вещи, так, иногда ну, на нас что-то такое находят, и мы обижаемся вообще ни на что. Все вокруг такие нормальные люди, а я вот прямо какой-то вот святой. Не так я сказал. Вот иногда на нас что-то такое находят, и мы видим, что вот святые вокруг нас не было, вот хорошее настроение, смотришь, и это, все такие хорошие. Вот как это, весь мир поменялся. Это значит, Бог мне дал попробовать почувствовать, как на самом деле жить.
Демо-версия. Демонстрационная.
Да, демонстрационная версия. Да, и потом раз, настроение ушло, и опять. И потом он мне, как вот, чтобы продать духи, там дают пробник, так помажут. И потом, а флакон уже за деньги. Вот. И Бог нам дает попробовать, смотри, вот можно жить так. А потом трудности. И потом начинается шлифовка характера. Потом вот это. Ну, когда я понимаю, что ради этого можно и немножко поднажать. Не потому, что ты там такой на самом деле был. Вот тебе вот авансом посмотреть дали. А чтобы ты запомнил, что таким быть реально. Что это для тебя лично возможно. И потом ты постепенно с трудностями становишься таким. Вот на этом можно было закончить лекцию, в чем ценность жизни. Ценность жизни, чтобы Бога из себя проявить. Больше вообще ничего. Революции, все это, ну, инструменты, каждый там свое. Но я хотел все-таки прочитать из того, из Советского Союза, как, что говорили обыкновенные школьники. Мне все-таки обидно, что приходится доказывать священными писаниями, что раньше знали дети. Вот я прочитаю сочинение на тему «Ценность человеческой жизни». Вот он пишет. Говорят, что ребенок – это маленький цветок на поле жизни. Я бы сказал, что любой человек, и взрослый тоже, уникальный жизненный цветок. Я не хочу долго думать над темой сочинения и, как говорится, рассусоливать. Ведь я и так знаю, почему человеческая жизнь ценна. Школьник говорит, да, наглость какая. А раньше вот все поколение такое. Я знаю, в чем ее ценность заключается. Откуда у меня это понимание? Наверное, от родителей. Думаю, они мне это говорили не раз, а я запомнил. Человек приходит в наш мир с запасом талантов, дарований, с мечтами и с чемоданчиком целей, которые он хочет воплотить в жизнь. То есть со своим уникальным потенциалом, повторение которому ни у кого другого нет и не будет. У кого-то есть дар красиво петь, кто-то чудесно рисует. В этом ценность жизни каждого человека. Он сам по себе сокровище. И счастлив тот, кто может свои таланты реализовать. Если позвать с улицы, взять и выстроить 10 случайных человек в шеренгу, то окажется, что среди них нет человека без талантов. Первый человек в шеренге будет иметь дарование хорошо воспитывать детей, второй зарабатывать деньги, бизнесом заниматься, третий выращивать растения, четвертый писать стихи. Даже у того, кто скажет «я бездарен, я неудачник», обязательно найдутся скрытые дары природы. Я хочу здесь остановиться. Мой учитель Анатолий Антонович, Сыч Анатолий Антонович, он раньше набирал людей с паранормальными способностями и их использовал, чтобы где-то там, где-то трещину найти, там, где-то в плотине там, вот эта турбина, где она, куда надо стукнуть кувалдой, там, чтобы она опять запустилась и так далее. Где подземная вода, рамка. А потом он сказал, каждый может стать экстрасенсом. И вот я один из выходцев его. Он набирал всех людей абсолютно и демонстрировал такой опыт. Брали там всякие такие присоски, одевали туда-сюда-сюда на голову, выводили на осциллограф, на экран. И под разные женщины, мужчины, подростки, взрослые, старики подносили к спине кусок меди. И у всех были одинаковые кривые. Организм знал, что там медь. То есть все экстрасенсы. Организм чувствует. Просто это не выходило на подкорку. Он говорит, вы знаете, вы это можете. Мы немножко раз. И даже чувствовали, чем медь пахнет. Да. Вот так и здесь. Мы все потенциальные болванки, заготовки Бога. Бога. Нам просто сказали, это невозможно. А это возможно. И вот этот школьник говорит, это возможно. Это возможно. Я продолжу его. Даже у того, кто скажет, я бездарен, я неудачник, обязательно найдутся скрытые дары природы. Тема ценности жизни у меня вызывает много вопросов. Например, в обществе нас приучают красиво ценить жизнь всех-всех людей и даже тех, кто сам не ценит жизнь других. Даже тех, кто не ценит жизнь других. Я говорю о маньяках, убийцах, садистах. То есть о тех, кто уникальный цветок своей жизни, своей души и доброты загубил, не поливая. Пока я сам не нашел ответ на вопрос «почему?», думаю, со временем я ее найду. Такой уверенный молодой человек. Что касается моей жизни, то я уверен, она имеет ценность. И для меня, и для других людей. Обычный пацан вот такие вещи выдает. Просто вот такое как школьное сочинение. Но мы уже родились в другом государстве, в полицейском, где человеческая жизнь обесценивается всеми возможными способами. Многие родились в системе рабства и не жили никогда, повторюсь, и даже не представляют, как это. И стали называть выживание жизнью. Суть выживания – это избегание трудных уроков своей жизни. А Бог проявляется именно в трудностях. Он не в отдыхе проявляется, алло. Не в отдыхе проявляется, а в трудностях. Поэтому в Бхагавад-гите, Бхагавад-гита, правильная Бхагавад-гита, кончается, что естественное состояние человека, естественное, не трудное, а естественное, это радость от своего могущества. Значит, надо напрягаться. Знаете, что написали? Переписали, сказали, естественное состояние живого существа, это попадание в сферу наслаждения. То есть на диван. Понимаете, какая да, подстава получается. Получается, и в этих трудностях, когда Бог проявляется, Он дает свою натуру, свою жизнь, дает все новое, все без исключения. Все без исключения. Ты новый. Ты новый. У тебя ты не носишь там, чьих-то обносков. И ты, Божья жизнь вдруг начинает в тебе просыпаться. Ты начинаешь быть тем, кто должен быть. Ты там умираешь для греха. Это, то есть неинтересно. Эти две вещи вместе идут. Вот это тьяга и вайраги. Ты, как дух становится хозяином этого тела, твое тело перестает быть общежитием для бесов. Перестает, потому что они боятся этого духа, как хлорофосы там, эти колорады. Да? Вот. И ты даже как посмотришь в сторону греха, тебе противно, то, что раньше не было. И я не помню, кто сказал, что самоуважение, вот материалисты, вот, им не надо самоуважения, им надо уважение других. Самоуважение. Поэтому вот здесь написано слово «честь». И оно было заменено словом «почет». Честь – это внутреннее, свое, и ты знаешь себе цену. А почет – это как тебя оценят другие. И вот самоуважение – это плод дисциплины и чувство собственного достоинства растет вместе с умением говорить себе «нет». Себе «нет». Еще раз показываю. Пять причин любого действия. Душа, эмоции, тело и усилия. И они все говорят, ой, не надо. Но Бог говорит, сделай это. И ты все им говоришь, их нет, и делаешь это. И начинаешь превращаться в аватару. Потому что Бог, и ты реально не можешь это сделать без Бога. Не можешь. И ты это делаешь мистически. У тебя появляется необыкновенная сила. Тогда все законы физики, вот тогда они нарушаются. И только это называется жизнью. Если это делается все по закону, это не жизнь. Это не жизнь, это инерция. А по-другому еще энтропия называется. Вот, и тогда такие бонусы. Бог исцеляет твое тело, оживляет твое тело, оживляет наше мышление, оживляет наше творчество, укрепляет наши эмоции, душу. Мы уже не дергаемся, когда сзади что-то гур-гур, ничего не боимся, потому что мы понимаем, мы под защитой. И один из признаков, что твои эмоции здоровы, к тебе начинают возвращаться мечты. Ты начинаешь мечтать по-крупному. Ты начинаешь наглеть в этом смысле. Наглеть. Ты начинаешь не бояться. Не бояться это не значит за свою шкуру. Ты начинаешь не бояться делать серьезные проекты. Все говорят, да нет, это невозможно. Ты идешь и делаешь. И когда мы утрачиваем страх перед жизнью, не перед смертью, а перед жизнью, мы начинаем четко осознавать, что Бог в нас вложил. И мы уже не ходим по гороскопам, где мы там призвание, мы четко это понимаем. И тогда мы убираем все вот эти аргументы, которые нам говорят, что это невозможно, потому что это новое. И оправдание по поводу там реализовывать или не реализовывать, что Бог нас вложил. Мы тогда действуем. В общем, когда мы действуем в гармонии со своим истинным я, со своим сердцем, тогда уважение вокруг автоматом идет, автоматом. И самоуважение. Но мы к этому не стремимся. Вот так вот просто. Вот так просто. Я не помню, кто сказал. Ну, смысл такой. Пока мы ищем кого-то еще, чтобы подтвердить, кто мы есть, добиваясь их одобрения, как-то было страшно сказано, мы настраиваем себя на катастрофу нашей жизни, пока мы ищем. А мы должны быть цельными, завершенными, и никто не может нам это дать. Мы должны знать, что мы есть то, мы должны знать, кто мы есть, и то, что там другие говорят, значения не имеет. И вот Брюс Ли, знаете, кто такой, да? Брюс Ли вот сказал, будь собой, верь в себя, не ищи успешную личность, не пытайся ее дублировать. Будь собой, ищи себя. И мы убираем все аргументы. Слово Божье не боится никаких аргументов. А аргументы мешают многому. Они, во-первых, мешают Слову Божьему, они мешают нам жить. Например, восстановление отношений. Как я с ним могу отношения, если он такую мне свинью подложил? Да? Аргумент?
Ограничивает.
Да? Аргумент, да. Мы сразу ограничиваем. Ведь аргументы, они как бы на старые опираются, а Бог говорит тебе о новом. Кстати, дьявол новым манипулировать не может, но зато очень хорошо может манипулировать старым. Нам надо помнить, что Бог любой аргумент может перевесить. И я все-таки зачитаю, я много раз повторил, но я зачитаю как своими словами, как в самом деле. Бхагавад-гита. О, могучий руки, Арджуна, согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь же их от меня. Высшая власть принадлежит сверхдуше. Действия, совершаемые по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. То есть кармы и все законы не работают. Нет последствий. Вот это и есть чудо. Тело, душа, органы чувств, усилия и, наконец, сверхдуша – это 5 составляющих любого поступка. Орудиями действия являются органы чувств. С их помощью душа действует. Каждое действие требует определенных усилий. Однако, в конечном счете, все действия зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого. Никто не обделен. Существа, как его друг – верховный, высшая причина. То есть, получается, что Бог предлагает заменить всю логику, поэтому и сказано, что мудрость мира сего, какие бы у тебя ни был ты Нобелевской премии лауреат, ты реальный ученый, реальное открытие, но мудрость мира сего, безумие перед Богом, и Бог предлагает заменить все аргументы души, тела, эмоций. И эти аргументы бессилия, вот когда нам вот надо что-то делать, да, это аргументы бессилия, что мне не хватит лени, страха, на свои аргументы, вопреки, потому что заменить, потому что на вопреки, потому что смерть это потому что, а жизнь это вопреки. Чтобы жить, надо действовать вопреки вот этому всему. Вот тогда мистика. И в этом ценность жизни, и больше ни в чем. Если ты по течению, ты вообще эту жизнь не имеешь права называть. Ну, все.